Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Совсем скоро, этим летом, не только Америка, но весь мир отметит 50-летие высадки на Луне американских астронавтов. Одно из ключевых событий нашей истории вообще и несчастного 20 века в частности – полет на Луну стал той счастливой новостью, которая не стареет. Именно поэтому, готовясь к годовщине, вице-президент США Майк Пенс произнес речь в Алабамском центре НАСА, в которой заявил, что администрация Трампа планирует вновь высадить человека на Луне в 2024 году. Раньше был план вернуться на Луну в 2028 году, но Пенс потребовал ускорить процесс и сократить его на 4 года. Возможно, потому, что в 2024 году закончится второй срок президентства Трампа, если он, конечно, вновь победит на выборах, и Белый дом планирует завершить его президентство новым космическим триумфом. До этого, впрочем, далеко, но сама лунная перспектива кажется особенно уместной в разделенной на две антагонистические партии стране, ибо космический миф воодушевляет и объединяет. Об этом рассказывает новый документальный эпос «Аполлон-11», о котором мы беседуем с кинорежиссером Андреем Загданским.
«Луна». Прошу вас, Андрей.
Новый документальный фильм режиссера Тодда Дугласа Миллера называется «Аполлон-11». Название очень непримечательное. Именно так называлась миссия программы «Аполло». Та самая, которая увенчалась успехом и высадкой трех первых астронавтов на Луне. Происходило это, напомню, всем нам в 69-м году, 20 июля, летом 69-го года, и весь мир, совершенно завороженный, смотрел, как это происходило. И вот спустя многие годы, спустя 50 лет практически, фильм об этой миссии на экране. И я побежал сразу смотреть, признаюсь вам, Саша. Побежал смотреть, потому что слышал от друзей, людей, работающих в документальном кино, что это замечательная, уникальная, неповторимая картина.
Критика сходит с ума и говорит, что это опыт, который не имеет ничего общего со всем, что было снято до сих пор.
Совершенно верно. Причем в этом есть определенная загадка. Вроде бы многое я на экране видел уже. Какие-то вещи я смотрю еще раз. Но все в целом складывается в совершенно удивительную, волнующую картину, близкую к языческому переживанию. Я специально вернусь к этому позже.
Но не зря это Аполлон, языческий бог.
Языческий бог, все сходится, правильно. Начинается фильм с кадров, снятых НАСА в 69-м году на 65-миллиметровой пленке. Я подчеркиваю этот факт.
Почему это важно?
Это важно, потому что пленка в два раза шире, чем обычная 30-миллиметровая. Они собирались сделать документальный фильм об этой миссии и снимали на самом-самом большом бюджетных возможностях того времени. Пленка 65 миллиметров – это, казалось, уже предел качества. Этот предел качества сегодня сканирован и перенесен на экран.
Самое главное, что никто не видел этого фильма.
Никто не видел этого, с чего начинается фильм. Эти первые кадры магические. Я никогда в жизни не понимал, какая это громада, космический корабль. Это Empire State Building. Это соотношение такой высоты и величины, когда на специальном траке, да, на специальном таком гусеничном ходу.
Страшными гусеницами.
Страшными.
Нечеловеческого размера.
Кажется,
пирамиды какие-то.
Совершенно
двигаются.
Кажется, любое одно звено этой гусеницы в человеческий размер. Вы знаете, вот такой вот масштаб. Египетская пирамида. Вот самое точное. Куда там Empire State Building? Это движется на пусковую площадку. Никакого текста в фильме нету. Есть только музыка и переговоры людей, вовлеченных в операцию. Ожидание. Люди ночуют на парковке во Флориде, на крышах автомобилей, играют с собаками, с детьми. Женщины причесываются, утро. Они ждут пуска, ждут этого магического, какого-то совершенно невероятного мгновения, когда же это произойдет. Я рассказываю вам и вижу экран, и меня он по-прежнему волнует, потому что в кульминационные минуты, мгновения, включается музыка Мэтта Мортона, сделанная, между прочим, как подчеркивается в титрах, на Moog-синтезаторах. Эти Moog-синтезаторы появились как раз в конце 60-х годов.
То есть, не заключается в том, что они сделаны именно на инструментах того времени,
а не какого-то другого. Совершенно верно. И вообще мук-синтезаторы, это были в те времена, это было что-то совершенно особенное. Казалось, что они заменят все музыкальные инструменты вместе взятые.
То есть это оркестр.
Это оркестр, да. И вот включается музыка, которая наполняет вашу кровь и ваше сердце языческим биением. Знаете, это немножко похоже, делаю перенос, как новозеландские исполняют от маори. Да. Вот такой вот бит, такой вот бит, такое вот волнение. И Саша, клянусь вам, когда я увидел, как взлетает, снятая на эти 65 миллиметров ракета, как поднимается первая ступень, у меня потекли слезы. Это невероятное человеческое волнение. Ты понимаешь, что вот это сделал человек. Это сделали такие же, как и я. И я к этому, как человек, когда как песчинка человеческого рода, причастен. Меня это безумно взволновало.
Я читал критические отзывы, экстатические по поводу этого фильма, где говорили о том, что главная заслуга режиссера заключается в том, что он отказался от идеи снимать исторический фильм. Действие происходит сейчас, это настоящее время, и мы смотрим на экран для того, чтобы погрузиться в психоделическое кино. Не документальное, не историческое, не политическое, не космическое. Это психоделическое, как, скажем, Вудсток, что-то в этом духе, который тоже был в 69-м году.
И ровно спустя месяц после запуска.
И не случайно, потому что и другое, как вы продолжаете подчеркивать, связано с языческими корнями нашей души, которые ищут экстаза.
Вы знаете, Саша, этот фильм действительно и документальный, и недокументальный, потому что мы погружаемся в опыт, языческий опыт, который нас в каком-то смысле меняет. Я вышел, я весь вечер испытывал возбуждение от этого фильма. Это чувство очень такое интересное. Почему? Почему меня это так взволновало? Помните фильм, конечно, помните фильм Стэнли Кубрика «Одиссея» 2001 года. Фильм вышел на год раньше, в 1968 году, на год раньше, чем была осуществлена программа «Аполлон-11», «Аполло-11», да? Фильм переносил нас в воображаемый космический полет, в путешествия в другие времена, в другие пространства, в другие измерения. И это беспокоило воображение, это наполняло нас каким-то новым смыслом, новым содержанием, нас, людей. Теперь потрясающая рокировка. То, что делал фильм, да, игровой, с нашим воображением, теперь делает документальный фильм, который основан и базируется строго на документальном материале. Это скачок воображения, перенос зрителя в другое состояние, в другой мир, мир космического полета. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
Open the pod bay doors, please, Hal.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What are you talking about, Hal?
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
В чем разница, как мне кажется, в пользу этого кино? Потому что фильм Кубрика, который мне-то лично всегда казался чрезвычайно скучным, может быть, именно потому, что я недооценивал его психоделическую составляющую, она там, несомненно, есть. Знаете, как ни странно, у меня был именно об этом фильме, о Кубрике, разговор с Алексеем Германом. И он сказал, что он с интересом посмотрел эту картину и удивился бедностью ее содержания. Говорит, тут сравнить, например, с нашим «Солярисом» Тарковского. Куда богаче фильм. Нету мысли, говорит, в этом фильме. И я, с одной стороны, понимаю, что говорил Герман, с другой стороны, я понимаю, что это чисто кинематографический опыт. «Танцы в космосе» – вот что такое этот фильм. Он может быть показаться скучным. Как
это хореография. Показалось.
Но это хореография, которая построена как космический балет. А это как космическая опера. Андрей, я хочу вам задать такой вопрос. Дело в том, что фильм снимался, как я прочитал, на специальной пленке 2:1. И вот этот формат употреблялся в 60-е годы для специальных фильмов, либо научно-фантастических, тот же Кубрик, либо для библейского эпоса, что очень любопытно. Что это значит?
Это, собственно говоря, то, что я вам сказал. Это 65-миллиметровая пленка. Обычная пленка, на которой подавляющее большинство было снято фильмов в то время, была 35 миллиметров. Это в два раза шире.
То есть это широкоформатное кино?
Широкоформатное кино, да. В профессиональном языке мы в данном случае точно определяем формат 65 миллиметров. Именно это позволило сохранить качество, вот это невероятное качество изображения. Не всюду это так, потому что, понятно, в космосе, там, где находятся космонавты, они вряд ли снимали на 65 миллиметров. Да, я думаю, просто не было места для этих камер. Но вещи, снятые на Земле, сняты именно так. Кроме того, они пользуются так называемым, по-английски мы говорим split screen, по-русски называли эти вещи полиэкраном. Когда на экране вы видите несколько одновременных событий, вы видите космонавтов, вы видите центр управления полетом, вы видите невероятное, клянусь, невероятное количество людей, которые сидят перед экранами, наверное, компьютеров, я не знаю, что тогда было. Каждый отвечает, наверное, какой-то за свой датчик. И вся эта машина работает только на то, чтобы эти три человека поднялись вверх. Что еще очень интересно? Он сделал в фильме совершенно элементарную, буквально детскую анимацию. Такой, вы знаете, вот эта Земля, вот эта Луна, вот так они пролетают, вот они будут находиться в центре, как орбита Земли, вот они включат двигатель, мы все понимаем, да? Вот они включат двигатель и оторвутся от притяжения Земли, вот они летят свободно в космосе, вот они входят в зону притяжения Луны, включают двигатель и превращаются в спутник Луны и так далее. Для нас функция, миссия, которую выполняют космонавты, совершенно очевидна и понятна. Мы включены в процесс, так как люди включены, когда смотрят футбол. Да? Мы знаем, что происходит.
I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip.
That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do. And of course, the nation itself is backing us, so we just sincerely hope that we measure up to that.
The whole Apollo program was designed to get two Americans to the lunar surface and back again to Earth safely. The enormity of this event is something...
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», в котором мы беседуем с кинорежиссером Андреем Загданским о фильме «Аполлон-11».
Андрей, вы знаете, меня, кроме картинок Луны, которые мы все, конечно, видели, меня совершенно потрясла реакция зрителей, которые там собрались. Вы хорошо их описали. И там подробно видны лица. Это лица, наполненные гордостью за человечество. А вы помните этот день?
Ой, вы знаете, Саша, я удивительным образом помню. Многие ставят под сомнение, была ли трансляция высадки в Советском Союзе. Я жил тогда.
Ну да, зеленые человечки.
Зеленые человечки, да. Я это видел. Более того, я совершенно четко помню свое детское ощущение восторга моей мамы, которая смотрела все это по телевизору, приклеенное к телевизору буквально, и как все это происходило. На меня это тоже, наверное, произвело впечатление, но я, конечно, больше эмоционально помню восторг мамы и разговоры взрослых людей по этому поводу, поскольку это было, ну, как бы что-то сверхъестественное. И холод советской прессы. Это то, что мне уже как бы ко мне стало приходить, наверное, чуть позже. Холод советской прессы, холод прессы советской по поводу миссии «Аполло-13», которая завершилась провалом и счастливым спасением астронавтов, возвращение их на Землю. Мы фильм этот игровой, документальный, хорошо знаем, много раз о них говорили. Но вот этот советский холод был уже тогда. Вы смотрели «Высадку», Саша?
Нет, я не смотрел «Высадку» и не помню, что вы его показывали по телевизору. Но дело в том, что в ту ночь мы с родителями жили в палатке на берегу реки Гао, и в Рижском заливе, на берегу, там тщательные грибы были, и рыбалка, кстати. И мы слушали репортаж по радио. Мой отец никогда не расставался со Спидолой и всегда слушал BBC. И я до сих пор помню голос Анатолия Максимовича Гольберга, знаменитого обозревателя BBC, и этот голос был со слезой. И почему? Он говорил о том, что вы вообще можете себе представить, что впервые люди с Луны смотрят на Землю. Это гораздо интереснее, чем смотреть на Луну, потому что с Луны мы видим, какая Земля маленькая. Как же мы можем воевать, когда мы живем на такой маленькой планете? И эта фраза со мной осталась навсегда. Я до сих пор считаю, что, может быть, это самый главный смысл всей этой эпопеи заключался в том, чтобы увидеть Землю с другой планеты, с Луны.
Вы знаете, Саша, мне кажется, вы абсолютно правы. В фильме есть особое мгновение, когда они смотрят на Землю. И да, впервые увидели Землю с Луны. И это совершенно меняет перспективу. Да, это увидели впервые только 3 человека, но они это увидели впервые. Они представляли все человечество, и они смогли...
Кто-то представлял все человечество.
Открыл мир. И они смогли увидеть Землю. Это смена ракурса, как в искусстве. Смена ракурса, и все становится совершенно по-другому. Мы остались, к сожалению, те же самые. Вы знаете, Саша, помимо чисто эмоционального переживания фильма и восторга, и, так сказать, и волнения, ты начинаешь невольно думать о времени. О времени и совершенно изменившейся перспективе, как космической перспективы, так и политической. Ведь в чем дело миссии? Почему идея возникла миссии? Потому что была холодная война, как я с вами прекрасно помню, и была необходимость доказать всему миру, и американцам в первую очередь, что Америка превосходит Советский Союз в вооружениях.
Более того, это был ответ на спутник, который произвел грандиозное впечатление на Америку. Чего Америка не ждала точно, так это спутника. От России отсталая страна, которая смогла запустить спутник, он бибикает и летает. В ответ на это Америка устроила реформу образования. Возникли специальные программы для школьников, чтобы изучать точные науки. И результатом вот этих реформ оказалась высадка на Луну. Это было давно и долго.
Мы сейчас, когда говорим о спутнике, он бибикает и летает, и ничего не происходит, забываем главное, что спутник в космосе – это была демонстрация принципиального военного доминирования. Если вы запустили спутник, вы можете запустить и ракету с ядерным оружием. Вот что, собственно говоря, почему спутник так
произошел. Отсюда и Луна. Значит, не было бы атомной бомбы, не было бы Луны.
Отсюда и Луна. Вы знаете, но происходят сложные вещи, потому что иногда цель... Иногда осуществление задачи превосходит свою цель. Мы спустя какое-то время, люди не будут, вероятно, помнить, что это был результат холодной войны. Люди будут помнить, и помнят уже, вероятно, запуск «Аполло-11» как выдающееся достижение всего человечества. Будут помнить, что это была другая Америка, та Америка, где была высока мечта, где был идеалистический, рациональный идеалистический президент, который сформулировал в 1961 году эту невероятную задачу, сказал, что до конца десятилетия мы должны отправить, высадить человека на Луну и вернуть его безопасно на Землю. Вот это та Америка, на которую весь мир смотрел совершенно другими глазами. Америка была образцом свободы, научно-технологических достижений, науки. Америка была несколько другой, не та, что сейчас. Вы согласны?
Не знаю, сложный этот вопрос. Была война в Вьетнаме, были самые сложные проблемы, стояли перед Америкой, но все это меркло по сравнению с американской культурой. Дело в том, что Америка была не столько политическая сила, сколько культурная. Америка была страна джаза, страна кино, страна Хемингуэя и страна космонавта, который высадились на Луну. Это было культурное достижение, а именно символическое. На самом деле никому Луна была не нужна. Если бы не гонка вооружений, то ничего бы этого бы не было, как вы совершенно справедливо сказали. Но проблема заключается в том, что символы для человека ужасно важны. Вспоминали пирамиду. Пирамида тоже никому не нужна, она стоит до сих пор. И вот эта высадка на Луну, она является такой пирамидой человечества. И именно для всего человечества. Тоже верно, потому что американцы, конечно, никто не забывает, что высадились именно американцы, а не луноход советский какой-то. Но так или иначе, это был шаг для всего человечества. И этот шаг был никуда, потому что ни к чему он не привел. Мне очень нравится одна простая и обидная мысль. Высадка американцев на Луну больше всего напоминает викингов, которые открыли Америку слишком рано. Они открыли Америку за 500 лет до Колумба. Это точно, это уже сейчас совершенно бесспорно. День Колумба в Миннесоте уже празднуется вместе с днем Лейфа Эриксона, потому что там очень много людей с северного происхождения, и они этот праздник не понимают. И это бесспорно. Но ничего из этого не вышло, потому что они открыли Америку слишком рано, они смогли воспользоваться этим открытием. Луна тоже 50 лет стоит без дела. И то, что ее американцы открыли, это как Южный полюс, как Северный полюс. Это события, которые необычайно важны для героического представления человека о себе. Практическое значение тут не имеет. Как Эверест. Знаете, когда на Эверест поднялся Хиллари, его спросили, почему вы забрались на Эверест, что вы там искали? Он говорит, ну потому что он там стоял.
Вы знаете, Саша, мне кажется, что подавляющее большинство самых значимых событий в истории человечества имеет именно символический характер и не имеет никакого реалистического применения. Вы знаете, скажу вам, как киевлянин, после Майдана, событий 2014 года, когда я вышел в центр города и еще раз, в который раз в своей жизни, прошел по улице, по Майдану, по улице Институтской, где все происходили эти страшные события. Почему нужно было удерживать эту маленькую площадку киевской земли от Беркута? Почему нужно было защищать этот кусочек Киевской улицы и не дать прогнать киевских демонстрантов? Рационального объяснения никто никогда не найдет. Никто мне не убедит, что это стратегически было необходимо. Это было необходимо только психологически для тех людей, которые его удерживали. И эта психологическая, символическая победа поменяла историю страны.
Как Наполеон на Аркольском мосту или Ельцин на танке.
Абсолютно верно. Эти вещи остаются с нами навсегда, как остается после фильма «Со мной навсегда», как они входят в зону притяжения Земли и в плотные слои атмосферы. Это самое безумно волнующее мгновение фильма, хотя я знал, что сейчас будет происходить. Что происходит? Капсула начинает гореть, собственно говоря, она покрывается огнем. Мы видим огонь, окно их иллюминатора. На этом окне стоит разбивка такая навигационная, видно, они еще как-то его ориентируют. Поэтому и наступает blackout, тишина, то время, когда нет радиосигнала из капсулы, и нужно ждать. Я не знаю, сколько нужно ждать, пока не будет визуальный контакт с, собственно говоря, капсулой, когда раскроется парашют. Саша, это сумасшедшее мгновение фильма.
Любопытно, что критики пишут о том, что этот фильм производит очень странное впечатление. Он, как они пишут, проникает в мозг костей. Это опыт, который становится телесным опытом, как на каруселях вы катаетесь. Вот вы не можете это забыть, потому что это что-то происходит не с головой, а со всем телом. И этот опыт, это очень любопытно, потому что так про кино обычно не пишут, уж тем более не про документальное кино. Но здесь как раз речь идет именно вот этой о телесной памяти, о телесном экспириенсе, о телесном опыте. Вы знаете, я думаю, что сейчас, 50 лет спустя, в этот фильм вышел на экраны, и, кстати, он произвел огромное впечатление, он уже на Sundance Festival он был, и, да, да. И сейчас он идет с огромным успехом в американских кинотеатрах. Любопытно, что не зря он появился сегодня, потому что космическая гонка опять начинается. Только на этот раз, мне кажется, что опасность, риск, конкуренты являются уже не русские, а китайцы, которые обещали в 2020 году высадить человека на Луне. И это новый вызов для Америки. И это новая гонка космическая, которая начинается сегодня. И этот фильм открывает эту гонку.
Возможно, Саша, мы не можем знать, до какой степени, или не будем знать, до какой степени автор фильма, режиссеры, продюсеры коррелировали свои действия с, так сказать, государственными программами и с новым финансированием, которое получают.
Но это витает в воздухе.
Это витает в воздухе. Но витает в воздухе не только это. Витает в воздухе и прежний символизм. Вы сказали о том, что да, в 1969 году в Америке было множество проблем. Но множество проблем и сейчас. Была Вьетнамская война, сейчас другие войны, было то, всегда что-то есть. Но был высокий символизм того действа, того акта, этого, этой высадки на Луны. Мне кажется, что сегодня в Америке и в мире не хватает этого идеалистического вектора, этого желания подняться вверх. Я имею в виду в данном случае, конечно, символическое поднятие над территорией.
Дело в том, что космический миф умер. И это произошло, когда космос перестал быть чем-то существенным, чем-то важным. Летают люди на Южный полюс. Вот меня приглашали на Северный полюс, правда, не на Южный, прилететь и сыграть там футбол. Оказывается, принято там играть в футбол, там есть футбольное поле. Представляете себе, на Северном полюсе? Я не знал этого.
Мрата. Англичане, наверное,
сделали. Нет, 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 это русский редактор новой газеты Муратов приглашал меня туда. Ну, какой из меня футболист? Но дело в том, что это стало повседневностью. И космос, ну, летают в космос, но это как-то уже не является подвигом и не является...
Вы знаете, когда умерла мечта?
Всеобщим интересным.
Мечта умерла с катастрофой Челленджера. Это была публичная катастрофа, равная публичности высадки на Луне. Вот тогда, когда погибли люди, и когда стало совершенно очевидно, что космос – это страшно, и человеческое честолюбие, амбиции могут вот так вот заканчиваться такой страшной трагедией.
Я не согласен с вами, потому что открытие требует жертв, и так всегда было. И когда Южный полюс открывали, Роберт Скотт тоже погиб там. Дело не в этом. Дело в том, что а зачем? Вдруг выяснилось, что в космос можно летать, запускать автоматические устройства, это дешевле и безопаснее, и толку больше, и всякие телескопы, которые летают в космосе, дают миллион раз больше информации, чем то, что может привести человек. Для того, чтобы летать в космос, нужно что-то конкретное там найти. Понятно, что искали люди вот в 69-м году, когда запустили людей на Луну. Они искали возможности доказать, что это можно сделать. Вот и все. Это можно делать. Как теорема Ферми. Вот можно доказать ее, и да, это стоит того, чтобы вложить туда безумные деньги. Сейчас есть другая теория. Есть другая теория, что Луна – это будет транзитная остановка перед Марсом. А вот это звучит уже иначе. И вот то, что НАСА собирается сделать, они собираются построить маленькую станцию орбитальную вокруг Луны, откуда будут космонавты летать на Луну, возвращаться и испытывать то, что необходимо для космической операции другого масштаба, именно полета на Марс. И вот Марс уже способен возродить космический миф.
Это будет новая мечта. Но та мечта, о которой мы говорим с вами сегодня, началась в 61-м году в знаменитом выступлении Джона Кеннеди. Надо сказать, что автор фильма сделал замечательный, очень простой трюк. Он поставил выступление Кеннеди в самом конце фильма. Что происходит? Кеннеди в своем выступлении перечисляет этапы этого космического путешествия. Он говорит, что для этого нужно сделать. Нужно поднять человека, вывести его на орбиту, с орбиты они упадут на другую орбиту, потом они будут возвращаться, потом они... и так далее, и так далее. Шаг за шагом он это все это перечисляет. То есть он знал, о чем он говорит. И в конце его выступления он смеется. Он улыбается и смеется, и кажется, что он сам поражен, как он заговорился, как он складно говорит о том, что никто еще себе толком представить не может, наверное, кроме узкой группы ученых. И он стоит на улице, и дует ветер, и у него шевелятся волосы, и он молод, он очень красив, он полон энергии, и эта энергия заряжает нацию, эта энергия проникает в людей, она их меняет. Мы говорим с вами о идеалистическом векторе. Появляется эта высокая идея высадки человека на Луне, появляется новый символ, и они его осуществили. И когда смотришь на Кеннеди и думаешь, ёлы-палы, была другая страна, был другой президент, и все выглядело совершенно по-другому. Может быть, это ностальгические воспоминания о мире, в котором меня не было и который я не знал, но, тем не менее, эти мгновения совершенно прекрасны на экране. И это, если угодно, и была та самая осуществленная американская мечта.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», в котором мы беседовали с кинорежиссером Андреем Загданским о новом фильме «Аполлон-11». Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.